Что нужно, чтобы сегодня открыть свой обменник?
IT-сфера, сфера интернета, она очень перспективна. Никто практически в моем окружении не зарабатывал за такой короткий период времени такие деньги.
Все равно каждый день сотни тысяч людей в мире на это ведутся.
До какого-то момента карта работает, потом она отлетает.
Наличные обмены приносят больше доходность, чем безналичные.
У меня офис во всех городах мира. Интернет — это полная свобода, независимость.
А самые курьезные случаи такие, когда пытались развести?
Какая крипта? Я привез им рубли, чтобы получить евро. Контакты с полицией, они будут неизбежны.
Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И сегодня снимаем про обменники и крипты, потому что, сами видите, там с февраля что изменилось, да, у многих людей вон квартиру продают в Москве, а нужно деньги в Грузию переправить и так далее. Естественно, в условиях, когда трансграничные платежи не работают, многие знакомые мои и ваши, я уверен, в том числе, которые не имели отношения вообще никакого и понятия о крипте, быстро выучили, что такое USDT, там TRC-20 и так далее. И мы поговорим сегодня с создателем обменника Kain Exchange Евгением, и он расскажет, как вот за эти 11, уже почти 12 месяцев, что происходит в сфере обмена вообще. Выгодно ли создавать подобный бизнес, стоит ли создавать, о каких-то подводных камнях и так далее. Про обменники мы снимали давно, поэтому вот освежим знания и расскажем, как выглядит это все в текущей ситуации. Ну, давай вообще...
Да, приветствую.
Да, привет. Чем ты занимался до обменника?
Ну, я в тот момент учился в универе на первом курсе до обменника и искал разные способы вообще заработка в интернете. У меня был свой сайт, куда я заливал программы, софт, то есть я делал такие репаки, то есть по факту. Это то есть, когда берешь архив, допустим, распаковываешь, и все ключи автоматически уже скачиваются. То есть не приходилось программу как-то там взламывать, искать ключи. То есть убрал пиратские программы, заливал на свой сайт и получал партнерку с таких порталов, как DepositFiles или этот бит. Ну, они платили там за 1000 скачиваний, там от 5 до 15 баксов.
Ну, нормально, кстати. 5 до 15 за 1000 скачиваний, но неплохо.
То есть я еще... У меня компьютер появился, мне было 10 лет, то есть я как-то сразу стал не только играть там в компьютерные игры, да, в то время, пользоваться разными программами, у меня это как-то хорошо всегда получалось.
А ты на каком факультете учился и специальности?
Ну, я учился в юридическом вузе, но я не доучился, по факту на третьем курсе ушел, потому что не успевал совмещать учебу и бизнес уже по обменнику в тот момент.
И вот сколько тебе эта деятельность по скачиванию там файлов приносила в месяц?
Ну, она приносила где-то 500 тысяч долларов, не так особо много. Поэтому я искал другие направления, где я могу заработок увеличить.
А сколько тебе лет было, вот, когда ты файлообменники делал?
Мне тогда еще было 17-18 лет.
Ну вот, 17-18 лет замутил тему, которая, по сути, плюс-минус пассивный доход несет 500 тысяч долларов. И вот вы думаете всегда, где вам именно пассивный доход получить. Да, допустим, ты 3 месяца или 6 что-то делаешь, да, но потом, в принципе, поддерживаешь там час в неделю, и оно тебе какие-то бабки несет. 500 тысяч долларов, а у тебя таких проектов разных, там 5-10 штук, и вот смотришь, там трешка-пятерка тебе на круг выплыла.
Я причем не разбирался в тот момент в программировании, просто сайт делал, ну, трехдоменный, который тогда это была площадка UCAS, где можно было просто за 5-10 минут сделать какой-то трехдоменный сайт. Это пользователи не смущало ни разу, то есть они, если программа для них была актуальна, там, ну, я помню в тот момент Fine Reader, ну, это программа для распознавания текста, то есть я какую-то заливал новую версию с репаками уже, да, ну, то есть когда не приходилось отдельно скачать программу, отдельно ключ, а в тот момент же была проблема, чтобы пользоваться программой, да, и не покупать ключ, нужно было найти работающий ключ в интернете, можно было переискать 5 ключей, и только один из них работал.
А другая часть наших зрителей вирусы туда запихивала и распространяла под видом ключей.
Поэтому в данном случае пользователям, видимо, нравилось, как я сейчас понимаю, что они сразу могли скачать без вирусов вот работающую программу. И бывало, я там какую-то... У меня занимало час примерно сделать, да, вот этот репак работающий, ну, проверить на своем устройстве и залить на свой сайт. И, соответственно, уже какой-то файл могло скачать там 100 тысяч пользователей, а какой-то, ну, не заходил, там несколько тысяч скачивали. И по факту я мог при успешном исходе, да, ну, заработать со 100 тысяч скачиваний, соответственно, это уже сколько, ну, уже более...
500 долларов там, или 1500
тысяч. Да, за 17-18 лет мне казалось это вообще большим кайфом, потому что, ну, никто практически в моем окружении не зарабатывал за такой короткий период времени такие деньги.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
А я понимал, что IT-сфера и сфера интернета, она очень перспективна и что нет потолка. То есть я понимал, что я могу выложить таких программ там не 10, не 20, а 1000, да, за неделю, за месяц и зарабатывать еще больше. И я поэтому решил искать направление бизнеса именно в интернете, потому что понимал, что интернет — это полная свобода, независимость и по факту нет потолка. Потому что, как сейчас и в действующем бизнесе, в обменнике, да, то есть нет такого потолка, что, ну, по факту в одну точку могут прийти обменять очень, ну, сумму оборота очень большой. Это не тот потолок. Есть же, вот, допустим, ресторанный бизнес, да, там есть количество столиков, и даже если там ресторан полностью загружен, все равно есть потолок чека, вот, как бы там гости не заказывали. В обменнике такого потолка, в принципе, я не вижу для себя, как в традиционном бизнесе.
Ну, FineReader знают, в принципе, все, кто учился в институтах. Я оттуда и знаю, потому что приходилось курсовые всякие, сканируешь кучу книг, и потом нужно его в текст перевести, чтобы вручную не набирать, естественно. Знаете FineReader? Напишите, кто FineReader в свое время пользовался. А трав на эти сайты откуда шел? Из поиска или откуда?
Я обычно делал, когда выкладывал пост, вот как сейчас в этих инстаграмах, да, выкладывают хэштеги. В тот момент я тоже там прочитал какие-то банальные статьи, как увеличить количество поисковых запросов, и просто на странице в конце поста прописывал эти популярные запросы. Uh-huh. Там, допустим, там вот этот FineReader скачать бесплатно, скачать работающую версию. Вот эти все слова сам причем прописывал. То есть я не нанимал в тот момент никого, да, то есть ни SEO-шников, ни тех, кто помог бы продвинуть пост. То есть чисто анализировал информацию в интернете и уже, ну, делал, как понимал, что это работает.
Ну вот, кстати, я не знаю, как в те годы, но просто когда появился этот инструмент WordStat от Яндекса, да, вот ты думаешь скачать там работающую версию FineReader, к примеру, а люди, скорее всего, будут искать скачать там рабочую версию FineReader. И WordStat, если не знаете, wordstat.yandex.ru, он позволяет просто вам посмотреть поисковой объем по каждому слову или фразе, ну, в Яндексе, соответственно, и вы понимаете, то есть какую версию ключа лучше как бы на вашей странице-то и выложить. Обменник, Kain Exchange, почему Kain? Такое достаточно длинное название, и, ну, change, понятно, exchange, там, Kain, откуда?
Вообще, мой родной город Нижний Тагил, где я родился, вот, и в то время, в подростковом возрасте, все в Тагиле занимались паркуром и рисовали граффити, покупали баллончики на стенах, делали разрисовки, то есть практически все, вот, и у меня такое погоняло было, ну, в подростковом возрасте, и, соответственно, я его уже взял как имя, которое, как ник в интернете, везде, где регался на сайтах, я использовал псевдоним Kain. Uh-huh. Вот, ну и когда я уже создавал обменник, в тот момент это был не сайт, то есть как я начал вообще заниматься обменом, расскажу.
Это в каком году было?
Это был 2011 год. Uh-huh. То есть в то время нарвался на пирамиды, то есть, ну, на вот эти хайп-проекты, они назывались высокорисковые. Я то, что заработал на вот этих сайтах по программам, да, у меня там был, ну, капитал, ну, небольшой, там где-то там 1000-1500 баксов. То, в то время это, ну, доллар стоил там 30, ну, там 60-90 тысяч рублей. И я тогда читал вот эти книги, ну, все, которые вот банальные это сейчас считается по финансовой грамотности, там Бодо Шефер, Роберт Киосаки, вот, и где... Ну, что найди проект, который приносит тебе пассивный доход, да, инвестируй. А я еще даже в тот момент бизнесом толком не занимался, да, я в лучшем случае, ну, работал на себя. Вот, и по факту связался с высокорисковыми проектами, которые обещали доходность там от 1% в день, там себе уже планы нарисовал, все, как я там скоро разбогатею, ну, и там даже несколько там подтянул людей, которые, ну, более взрослые, то есть, и то убедил их вложиться в этот проект. Ну, потом, когда пирамида через 3 месяца просто-напросто всех обманула, я там с трудом не потерял свои деньги, там вышел в ноль.
Лещей получил пару от людей, которым привел. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Да, я получил недовольное высказывание, было как-то не по себе в тот момент, и я понял, что это не тот путь, вот эти пирамиды, это все просто-напросто не то, чем я хочу заниматься. Я потому что в тот момент не понимал, что они так обманывают людей, что есть легенда, да, то есть тогда был очень, ну, в том возрасте еще наивен, да, пока не прошел этот урок. Вот, и, соответственно, понял, что это не мой путь, но чтобы ввести там деньги, да, в эту же пирамиду, я по факту пользовался электронными платежными системами. Тогда была такая платежная система, Liberty Reserve называлась, то есть она была полностью анонимной, транзакции безвозвратные, как сейчас безвозвратные, то есть как в биткоине сейчас, то есть, да, отправили крипту, нельзя же транзакцию там отменить, в арбитраж отправить. Вот у этой платежной системы тоже не было арбитража.
Ну, до нее и U-Gold был, ее американцы закрыли успешно за отмывание. E-Gold потом, ну, Liberty Reserve, кстати, очень долго просуществовала.
Вот, я работал, когда инвестировал в эти пирамиды, они все принимали эти Liberty Reserve. Я, чтобы купить, у меня деньги были, ну, в рублях, да, ну, в наличных. Я помню, тогда их закидывал на терминал Kiwi, там терминал брал комиссию процентов 5, а я пополнял WebMoney кошелек через терминал. И затем эти WebMoney доллары обменивал на Liberty Reserve и уже отправлял в какой-нибудь инвестиционный проект. И были сервисы, да, кто помогал мне в WebMoney обменять на Liberty Reserve, и они брали за это там от 2 до 5% комиссию в то время. И эти сервисы я находил на разных инвестиционных форумах, типа MMGP, Invest Today в то время, там Rus, MMGP, я помню вот эти форумы. Когда уже у меня там остались эти деньги с пирамиды, я думал, чем еще дальше заниматься, по какому пути идти, потому что залив вот этих программ файлов уже, доход уменьшался, это не приносило каких-то, ну, таких значимых прям больших денег, даже при высоких усилиях. Меня как-то осенило в один момент, я понял, что я же могу быть таким же, ну, менялой по факту, который меняет эти WebMoney на Liberty Reserve. Я понимал, что для этого требовалось в то время, там не было каких-то особых сайтов, то есть необходимо было просто тему зарегистрировать на инвестиционных форумах, то есть объявление о том, что я обмениваю WebMoney на Liberty Reserve и в обратную сторону Liberty Reserve на WebMoney, поставить процент комиссии и просто-напросто, ну, ждать предложения об обмене.
Я WebMoney пользуюсь с 98 года, и вот сейчас сидел, подсчитывал, 25 лет уже.
Ну, да, очень такая...
Живучая система, и, наверное, крипта просто подшатала ее там позиции. Ну и плюс сейчас, что там военные действия эти ведутся.
Ну слушай, ну меня сейчас WebMoney, то есть у меня в обменнике есть обмен WebMoney на биток, на тезер, то есть и в обратную сторону, и клиенты идут, они и отправляют WebMoney, и в обратку крипту на WebMoney очень много меняет, причем большинство аудитории это иностранная аудитория, которая по-русски не говорят. Uh-huh. Я заметил, сейчас работают вот как раз в Money, с Perfect Money такая платежная система тоже есть.
Но у меня лежит несколько тысяч долларов на WebMoney. Ну, я просто предпочитаю ими сейчас платить за какие-то сервисы, там, ну, где подписки у меня есть. Потому что, ну, невыгодно курс-то официально. Ну, вот WebMoney сейчас поменяет там по 60 образно, да, когда там USDT по 70, допустим. И ты сделал тему на инвестиционном форуме, и пошло или нет?
Но оно сразу не пошло. То есть вначале у меня был капитал там, ну, в порядка тысячи примерно долларов, то есть не больше. И я прямо на форуме писал, что у меня там резерв в обмане 500 там, долларов в обмане и 500 долларов Liberty резерв. Посмотрел у конкурентов, там комиссия была там, от 2 до 5%, там, в зависимости от сервисов. А в то время сервисов было ну, там, штук 10-15 от силы на форуме, которые уже постоянно стабильно работали в то время. Я помню там CR198, Бунин, то есть вот такие прям некие были, ну, коллег, которые занимались обменом. С ними общался, то есть курсы у них тогда не на сайте, а прямо они в Excel делали такую табличку и вывешивали, как котировки каждый день, которые обновляли. Это все делалось вручную.
От 2 до 5%?
Там, да, уже в зависимости от направления обмена.
А ты чем взял?
Я поставил в начале комиссию вообще по 0,5% в обе стороны. То есть взял низкий процент. Вот, и я когда вот этими занимался еще пирамидами всеми, у меня был друг, который привлекал деньги, ну, вот, разные проекты, но он как раз-таки старался отбирать вот пирамиды от реальных проектов инвестиционных, вот, и он являлся модератором на разных форумах, и в тот момент я помню, что он сам, ну, кроме того, когда привлекал деньги, занимался одновременно обменом. Он у меня там старше лет на 15, и я ему когда рассказал, что обменом хочу заниматься, он меня поддержал в тот момент и говорит, занимайся, типа, будешь, ну, мне там без комиссии менять, а я модератором являюсь, я твои темы продвину, поддержу, потому что просто так, я помню, где-то на МГП зарегал тему, а мне модератор ее удалил через день, сказал, что у нас уже обменники есть проверенные, типа, что-то сюда зашел. А он как модератор, вот этот друг, он просто-напросто тему в топ вообще, то есть без всяких вложений реклам поставил в топ. И за счет низких курсов, что он там писал, как с репутацией, да, человек, уже вот эти отзывы, как-то так постепенно пошла нарабатываться аудитория. Ну и тут уже принцип сарафанки работал. Один увидел тему, попробовал там небольшую сумму, там баксов 50-100 обменять, да, по 0,5% ему понравилось, он пришел в следующий раз, там уже 200, да, либо 300 долларов обменял. Так постепенно увеличивались мои резервы обмена.
Ну, по сути, тебе повезло здесь, да, что у тебя был такой знакомый модератор, вот как-то помог продвинуть это. Один бы ты пробивался, конечно, дольше, и плюс демпинг в путь в никуда, потому что, ну, они зарабатывают там свои 2-5%, а ты с 0,5% ломаешь рынок, во-первых, устоявшийся на этом форуме, а во-вторых, ну, зарабатываешь копейки, крохи.
Ну, изначально, да, но в том возрасте мне хотелось наработать, я понимал, что я эти проценты не буду долго держать, то есть я как только наработаю какую-то аудиторию, проценты буду поднимать. Я так и начал делать, а в то время, я помню, когда заработал свои за месяц первые 15 тысяч, я их тут же слил. В каком смысле слил? Я принял в обмане, не проверив клиента, ну, получил треугольник. Как это в сфере обмена называется, когда создает кто-то, ну, то есть приходит клиент, он говорит, мне нужен обмен, а по факту переводит не сам клиент, который общается со мной, а третье лицо.
Потерпевший в данном случае, ну, какой-нибудь.
По факту, да, по факту переводит деньги потерпевший, а кто общается с обменником, он хочет кинуть этого потерпевшего, то есть, и получился треугольник на кошелек в обмане. В обмане очень хорошо работает арбитраж. Подан был иск на мой кошелек, претензия. И просто-напросто там тогда в обмане написали, что либо, ну, вы возвращаете деньги, либо мы в полицию передаем, а мне как-то не хотелось в тот момент вообще связываться с какими-то проблемами. И я просто-напросто решил эти деньги вернуть, но сделал выводы о том, что я буду проверять клиентов, с кем работаю.
А сейчас в обменниках насколько распространена схема с треугольниками?
Она очень распространена, очень много сейчас схем, они сейчас более сложные стали.
Ну, например?
Из таких популярных схем, к примеру, приходит клиент на обмен там в офис в Москве, допустим, говорит, у меня 10 миллионов рублей, я хочу обменять на Тезер, на USDT. Говорит, но придет у меня там мой курьер, а перевод нужно сделать будет на мой кошелек, потому что курьер ничего не понимает в крипте. Мы переводим только на кошелек самого клиента, кто дает деньги. Сложно найти успешных трейдеров, которые остаются успешными на протяжении даже 3-5 лет.
Но беда трейдеров, что они многие берут плечо какое-нибудь большое, да?
Когда я начинал обменом заниматься, да, конкуренции как такой, ну, ее было мало. Весь принцип P2P, чтобы сделать максимально низкую комиссию на обмене. Неопытный он может не знать о том, что какие деньги залетают на карту. По факту часто бывает, что неизвестны взаимоотношения курьера вот с этим человеком, который обращается онлайн, часто этот человек, он пытается кинуть этого курьера, то есть по факту приходит какая-нибудь женщина, которая вообще хочет, не понимает, что она покупает крипту, ее хотят в этот момент развести. И по факту, если не на ее кошелек переводить деньги и не разговаривать с ней, а перевести вот этому человеку, да, который ее пытается кинуть, он это может и сделать. И останемся мы одни на одни просто с клиентом в офисе. Мы потеряем крипту как обменник, да, то есть вот я потеряю крипту, а клиент что будет говорить? Ну, по факту вы не оказали услугу, вот мои деньги, и будет, ну, там, полицию вызывать, еще какие-то проблемы устраивать.
И будет прав,
по сути. И по факту мошенник нас столкнул просто лбами, да, и так постоянно пытаются делать мошенники под разными предлогами. Это я сказал такую, ну, самую популярную, да, как бы.
Ну, курьер я бы не поверил, например. Бывает, придет мой курьер там.
Бывает, говорит часто, мой там партнер придет, мой брат, когда ну, тут очень важно, во-первых, я сделал такое жесткое правило, чтобы мы переводим только на кошелек самого клиента, кто дает деньги. Если он в крипте не разбирается, не проблема, мои сотрудники научат, там, Trust Wallet, зарегистрировать это 5 минут делов, да, то есть. Я так и пишу третьему лицу, кто говорит, что придет мой курьер, что мы вашему курьеру пополним тезер, он уже к вам приедет, и вы сами там разберетесь, куда он там переведет. Человек, когда приходит в офис, с ним идет полноценная беседа, для чего он приехал в офис, с какой целью. И часто получалось так, что клиент приезжал вот с такими глазами, не понимая, что происходит, какая крипта. Я вообще приехал, привез им рубли, чтобы получить евро. Мне вообще должен евро. Мы про это вообще не знали. С нами вышел диалог, что клиент приехал обменивать рубль на крипту.
Ну вот если взять в процентном соотношении, допустим, у тебя там 100 сделок за неделю проходит или за день, к примеру. Вот сколько таких именно мошеннических пытаются?
Мошеннических, ну, каждая пятая сделка точно пытаются, говорят, что приедет там курьер, ну, либо родственник там.
Каждая пятая.
Каждая пятая. Но я не говорю, что из них прям все схемы. Ну, это, я не говорю о том, что когда приехал человек, и у него нет кошелька, то сразу, значит, третье лицо пытается обмануть. Это не факт, что так, потому что, ну, вот сейчас я заметил, вот в связи с реалиями 2022 года, 2023, да, вот с СВО, часто такое бывает, что приходят реально родители в офис, а дети где-то находятся за границей, да, и родители ничего реально не понимают в крипте, и нужно просто-напросто им наличку в офис принести, чтобы там, ну, сыну отправить крипту, чтобы они там обменяли себе на жизнь, да, где-нибудь за границей.
Ну,
на,
в общем, на расходы. Другие люди приходят вместо там тех, ну, там, окей, 20%, да, сейчас каждая пятая, а вот реально прям вот мошеннических, не ситуации, как ты с родителями сейчас сказал, именно вот, что пытаются кинуть там треугольник.
Ну, вот из этих 1/5 где-то процентов 30-40 это мошеннические точно, когда кошелек все-таки находится не у клиента.
Ну, в общем, где-то процентов 8 чистых идет от 100% мошеннических сделок, я так посчитал. Да, достаточно много. А самые курьезные случаи такие, когда пытались развести какие-нибудь?
Ну, я помню такой случай, когда меня даже-то в Бесте что-то отключали от лизинга на неделю. Клиент работал, ну, с моим сотрудником в офисе. То есть, ну, он общался, он пришел вначале изначально с сайта, да, через заявку. Но в последующем у него остался контакт сотрудника, кто проводил с ним обмен. Этому клиенту пишет друг, порекомендуй хороший обменник. Он дает не ссылку на сайт, к примеру, а контакт этого сотрудника через собаку. Есть такой момент в Телеграме, когда писать логин через собаку, в поиске могут высвечиваться фейки. То есть у каждого уважаемого себя обменного сервиса с репутацией есть фейки в Телеграме. То есть когда мошенники пытаются поставить аватарку обменного сервиса, допустим, картинку себе, ну, фото, где фотография, и подменить в логине, допустим, там одну букву, там, допустим, там поставить Кейн, там, вот у меня, допустим, Кейн админ, они пытаются там Кейн админа написать на конце, либо там нижнее подчеркивание.
Или L единица, там еще что-нибудь.
Да, ну, то есть, как-то незаметно подменить букву. А многие же пользователи не разбираются, они смотрят на ник, а не на логин пользователя. То есть логин, он уже в информации пишется как уникальное имя, которое...
Ну, имя пользователя имеется в виду.
То есть есть имя пользователя, которое мы называем логин, а есть просто имя, которое можно изменить там Оно не уникально, во-первых.
Которое пишется в разделе «О себе».
Все верно.
Да, и там в разделе «О себе» человек может написать хоть такой же ник, ну, как у вас именно, понимаете? То есть надо смотреть на имя пользователя. Да, и аватару такую же, все это мы проходили, и вы проходили, и все равно каждый день сотни тысяч людей в мире на это ведутся.
Да, все верно. И тут повелся, ну, клиент, который, ну, человек, который мог бы стать хорошим клиентом обменника, а по факту он написал фейку мошеннику, ну, в Telegram. А тот фейк, в чем курьезность случая? То есть это не сказать, что сейчас такая редкость, но мошенник создал специальный аккаунт Telegram, поставил аватарку клиента и как бы от имени вот этого клиента написал уже реально на сайт обменника с просьбой совершить обмен в офисе в Москве. У него было два логина в Телеграме. Один как бы фейковый обменник, а другой фейковый клиента. И от фейкового клиента он общался с обменником, то есть моим оператором, а тут он общался с жертвой, да, предполагаемым. То есть с другого, ну, фейкового аккаунта Telegram он общался с человеком, который хотел сделать обмен. То, что писал человек, копировал оператору, ну, по факту, таким связующим звеном. Но пытался казаться же реальным клиентом для нашего обменника и... Ну, копируя сообщение, он реально привел жертву в офис, и в процессе переписки что-то мошенники обычно делают, пытаются подменить кошелек. То есть, что я хочу сказать, чтобы, ну, пользователи обменников вот на вот эти все схемы в Телеграме на мошенников не попадались, да. То есть, когда вы пишете в Телеграм и общаетесь с менеджером, с оператором обменника в Телеграме, необходимо написать на сайт и скопировать диалог, подтвердить, общаетесь ли вы с нашим сотрудником сейчас в Телеграме, либо я общаюсь там с мошенником, да. Теоретически же телегу можно угнать, у нас ни разу такого не было, но теоретически можно, да. Поэтому идентификация менеджера в Телеграме, она поможет всегда, то есть нужно написать на сайт, скинуть диалог, и все, и вы поймете сразу, общаетесь ли вы, кстати, с реальным менеджером обменника или мошенником.
Крупные криптобиржи так делают, например, мне пишут сотрудники там Binance образно, да, и они говорят, вот KuCoin, помню, тоже так писал, вы можете верифнуть вот Telegram нашего сотрудника вот прямо у них на сайте. И мне в письме пишет сотрудник, я там представитель KuCoin, у нас есть там к вам дело. И я прямо на раздел биржи могу зайти, вбить этот ник Телеграма, и я увижу, что да, вот это их реальный сотрудник.
То есть вот у нас также возможно сделать в обменнике. То есть спокойно копируйте диалог, верифицируйте, это опять же для вашей безопасности. Ну и на сайте я сейчас везде рамки сделал, там прямо такой красная рамка, восклицательный знак, что прям статья целая есть, ну вот как раз про то, что я сейчас рассказываю, вот эти ники, логины, да, как не попасться на мошенников, то есть можете зайти на сайт и там как раз подробно ознакомиться с этой статьей, это очень полезно будет, я думаю, для каждого пользователя.
Да, я заходил к вам на сайт, она прям вверху плашкой такой висит. Да. То есть рекомендации касаются в основном вот этих подмен в Телеграме, да?
В первую очередь, да, то есть это самые распространенные виды обмана клиентов.
Как себя ведут реакции вот людей, которые пришли к тебе на лоб-офис менять, когда они узнают, что вот это какой-то мошенник посредине был?
Но они в первую очередь в шоке, все смотрят, не могут поверить, то есть сравнивают диалоги. Уже когда им рассказываешь о том, что вот у мошенника там буква там лишняя в логине, они да, реально, да, офигеть. То есть они в шоке, они очень много выражают эмоций, удивляются. В большинстве случаев остаются нашими хорошими клиентами, но если они пришли за обменом, допустим, не крипты, а купить евро там за рубли, да, они бывают напуганы и просто куда-то уходят, ну, потому что понимают, что что-то здесь не так. Ну, по крайней мере, их не обманули, и нас мошенники лбами тоже не столкнули.
Что нужно, чтобы сегодня открыть свой обменник?
Сегодня для этого, конечно же, нужен капитал, да, потому что тут мы говорим, опять же, про онлайн-обменник, либо про работу с наличными, потому что я долгое время, до 2017 года, занимался только онлайн-обменами, то есть у меня был обмен разных электронных валют, эти WebMoney, Perfect Money, там Яндекс.Деньги, Kiwi и так далее. И я даже раньше крипту подключил в обменник в 2016 году, узнал впервые про биткоин, когда мне клиент написал, я хочу обменять биткоин. Написал первый клиент, второй, я стал статью читать, что такое биткоин. И решился, понял, что это очень интересная технология в то время. Тогда биток, помню, что стоил в рублях там 7-10 тысяч рублей примерно. Вот такой прайс биткоина шел. Вот, но я, конечно, в тот момент не понимал, что он будет стоить миллионы, ну, то есть я как-то чисто вел себя как обменник. Есть потребность клиента, я добавил направление, ну, и мой заработок, он стабильно, он на проценте. То есть я как-то никогда не старался и сейчас не стараюсь предугадать курс биткоина, потому что, ну, никто на самом деле не знает, сколько будет стоить там та или иная криптовалюта завтра. То есть я обычно... Есть же много обычных экспертов, которые делают вид, что разбираются. Но по факту, сколько я знаю вот трейдеров, да, даже профессиональных, кто там показывает фантастические заработки, обычно они, даже если заработали на трейдинге, через 5-10 лет к ним приходишь, как у вас дела, ребята. И сложно найти успешных трейдеров, которые остаются успешными на протяжении даже 3-5 лет.
Потому, ну, конечно,
что их стратегии перестают работать, и они обычно все сливают. Ну, это суть трейдинга. Я думаю, на трейдинге зарабатывают только биржи, брокеры. Ну, вот кто, соответственно...
Кто комиссию берет, какие обменники?
Ну, кто, соответственно, продает лопаты, да, как вот в известном выражении, те и зарабатывают. То есть, кто продает лопаты...
Золотоискателям.
Да, золотоискателям. И то же самое в отношении трейдеры и брокеры.
Но беда трейдеров, что они многие... берут плечо какое-нибудь большое, да, вот образно я там, сегодня биткоин стоит 20, к примеру, но я если буду шортить, например, ну я поставлю плечо там второе, то есть, и в принципе мою позицию ликвиднет только если он увеличится там свыше 40 тысяч, вот 41 он будет, допустим, все, у меня все ликвиднет, а так я могу себе позволить рост, допустим, ну в два раза, там в ту или иную сторону, шорт или лонг, а если я, допустим, возьму плечо там 10, 20 и так далее, то у меня буквально там он на 10% вырастет, все, моя позиция полностью закроется, вот как сейчас. Вот прям на днях, бычья ловушка, да, так называемая. Биткоин там 17 стал, 21, 22, 23, всех шортистов побрели и все. Ну, конечно, какой там трейдинг. И успешные трейдеры, они, как правило, это у них просто не в моменте, вот как ты правильно сказала, не успешные, у них сделка там с 50-м плечом образно выстрелила, все, они там успешные. Ну, у меня есть просто такой лично знакомый, который несколько миллионов, 5 долларов срубил 2 года назад на этом, но сейчас у него все, конечно, не так радужно. Хорошо, капитал. Капитал в каком объеме?
Тут, если открывать точку обмена офлайн, я считаю, в каком-то городе минимум 100 тысяч долларов, это самый минимум, потому что резервы, они должны сейчас находиться и в крипте, и в наличке. Да? Если наличка, это не одна валюта, то есть если в России это рубли-доллары минимум, желательно еще евро добавить, то есть это сразу несколько валют, ну, чтобы по-хорошему находиться на рынке, потому что сейчас конкуренция, ну, когда я начинал обменом заниматься, да, конкуренции как такой, ну, ее было мало все-таки. То есть можно было начинать с каких-то небольших сумм. Сейчас я не говорю о том, что нельзя там с миллиона рублей открыть свой обменник. Да, можно открыть обменник, просто на каком уровне, да, можно тоже взять какое-нибудь одно направление обмена, да, к примеру, либо два, и тоже на них стараться делать низкие комиссии. То есть можно стать лучшим там в каком-нибудь одном направлении обмена и тоже нарабатывать клиентов, но... и постепенно их увеличивать. И опять же, ну, в данном случае своим примером могу, да, ну, как я вот показываю, да, что я начинал с очень низкого капитала и смог раскрутиться. То есть тут должное усердие, ну и работа, усилия, они, конечно, приводят к результату.
И время, ты ж не за один день, не за один год к этому пришел.
Все верно, да, время, конечно, оно тратится, ну, чтобы нарабатывать капитал, чтобы совершать, набивать шишки, вот эти все ошибки, связанные там с мошенниками, с другими проблемами, которые могут... с которым сталкиваются обменники.
А онлайн-обменник, если открывать?
Ну, если онлайн-обменник, это в любом случае так или иначе работа не только с криптокошельками, с платежными системами, а с банковскими картами, где нужно и принимать деньги на карты, и делать с них выплаты.
И еще желательно, чтобы их не блочили по 115.
Ну, их в любом случае будут блочить, сейчас такие реалии, то есть до какого-то момента карта работает, потом она отлетает. То есть это сейчас обычная норма для обменника, допустим, карта Тинькофф, она вообще у всех живет там максимум несколько дней, и карта уходит в блок по 115. Тут риск-то не только в блокировке карты, когда, ну, принимаешь деньги от третьего лица, нужно же еще либо идентифицировать клиента, что это, опять же, не треугол какой-то, то есть проверить, а так на карту могут взлететь деньги-то вообще разного происхождения, в том числе какие-нибудь там ворованные деньги, там, с тех же колл-центров, ну, теоретически, да. Если обменник не проверяет деньги, по-моему, легко каким-нибудь мошенникам, там, колл-центру просто эти карты, ну, на эти карты загружать, да, грязные деньги и подставлять тем самым обменники. А если обменник неопытный, он может не знать о том, что какие деньги залетают на карту.
Ну вот я, кстати, по этой причине стараюсь менять в обменниках, ну, где уже не раз менял, Потому что, вот я не знаю, как у тебя, но вот процедура средней верификации карты. Вот если я, допустим, с карты хочу купить крипту. Ну, если мне на карту выплачивают, окей, пусть выплачивают. А я вот тебе перевожу как обменнику, да. Это я должен взять карту, закрыть там цифры, сфоткаться, написать что-нибудь, но чаще сфоткаться на фоне открытой переписки с твоим саппортом. И все, и тогда оно уже типа верифицировано будет. И второй раз в твоем обменнике я уже не должен буду верифицировать. Вот почему, ну, этой даже процедурой простой. Ну, пусть у тебя будет курс в моменте, там, не такой выгодный, как у Васи, допустим, к примеру, да, в этом моменте. Но мне не нужно у тебя верифицировать карту. Плюс, это один фактор для меня, например, лично как для клиента. Плюс второй фактор быстрота. Я не люблю эти полуавтоматические. Возьмите, скопируйте, отправьте в чат номер заявки в чате, в живочате выдадут вам ну, значит, номер карты, куда нужно перевести и так далее. Вот. Просто я OneLove это автоматизированные полностью обменники, где я без помощи оператора за 2-3 минуты получаю деньги на свою карточку.
Вот, но я считаю, автоматизация, она очень важна. То есть у меня вот, допустим, сейчас, я, конечно, сейчас стал при приеме на карты тоже очень много испытывал разных рисков, там делал верификацию. Не все, конечно, клиенты хотели проходить эту верификацию далеко, ну, по разным причинам.
Наркоман.
Очень много причин. Вот, и я сейчас на приемку денег на карты просто использую, ну, пользуюсь услугами мерчантов, которые автоматически выдают номер карты. То есть у меня на сайте создается заявка, допустим, Сбербанка на USDT, да, и там не нужно никакие документы отправлять, выдается номер карты, но это не моя карта, это мерчанта, да, который просто-напросто все риски там по приемке денег берет на себя. Ну, я ему делюсь как бы прибылью, да, в какой-то степени, но зато весь геймер это на нем по факту, вот с этими грязными деньгами, идентификацией и так далее, блокировкой карты. Я от мерчанта получаю по факту, ну, USDT тоже в том же виде. Суть в том, что, но в обратную сторону, когда клиент приходит и хочет крипту, там, допустим, либо в обмане менять на Сбербанк, на Тинькофф, здесь я уже выплачиваю деньги именно, ну, с карт доверенных лиц. То есть и эти все карты, они не работают на прием. Для клиента безопасно в том, что все карты я пополняю, либо мои сотрудники наличные денежные средства вносят через банкомат на карту, именно, но оборотный обменник, а не от клиента, и они же отправляются к клиенту. То есть это по факту для клиента не может быть каких-либо рисков, потому что вот если клиент пользуется P2P какой-нибудь площадкой, там часто такие были жалобы, что, допустим, ну вот ты в P2P принял там деньги на карту, да, тебе выплатили, а неизвестно их происхождения, то есть в картах есть такой прикол, что деньги там какие-нибудь нечистые, они могут по цепочке пройти, допустим, не этот человек кого-то обманул, а до него, кто ему перевел деньги, он обманул, ну и они вот так по цепочке прошли. В этом риск именно работы с P2P площадками, потому что там продавцы неграмотные обычно и стараются удешевить процессы, потому что вот весь принцип P2P, чтобы сделать максимально низкую комиссию на обмене, но страдают факторы безопасности, поэтому я никогда не был за эту историю.
Ну, кстати, не всегда низкий процент на P2P, ну, зависит от времени, там, суток, допустим, я встречал зачастую в обменниках гораздо более выгодный курс, чем на том же Кукоине или Binance, к примеру. И обменники, они еще в твоей стране работают, а Binance уже там и так далее, плюс нос воротит сейчас на своей на этой ситуации.
То есть на P2P сейчас курс еще дороже, да, стали?
Ну, бывает, да, бывает, нередко я такое видел. А на онлайн обменник все-таки сколько денег нужно для открытия?
Ну, в данном случае тут два пути, то есть я как оцениваю, если сделать именно сайт с полным функционалом, дизайном, ну, тут есть два пути, либо пилить собственный сайт, это несколько миллионов рублей вложений, да, либо использовать скрипты для обменных пунктов, там, ну, такие тоже есть, то есть вот Premium Exchanger, да, то есть известный скрипт, вот такой в народе его, я думаю, не первый я, кто об этом говорю, да, и многие, я думаю, из аудитории знают.
Я вам ссылку размещу, я заходил на их сайт, смотрел. Premium Exchanger. Там ты можешь, по-моему, платить там долларов 250-300 в месяц абонплату, либо купить сразу лицензию на пожизненно, там, тысяч за 8, за 9 долларов.
Ну, там я покупал лицензию, но она и то не пожизненная, там что-то там прямо просто срок дней он высокий, ну, и там и то что-то лет, там, по-моему, 20 или 15, то есть там не пожизненная нифига лицензия получается. Все равно с ограниченным сроком действия.
Ну, если ты только начинаешь, то тебе, конечно, лучше помесячную, лучше эти деньги в оборотку пустить, правильно, чем там 8, даже 5-9 тысяч долларов за лицензию выложить.
Ну, все верно, да. То есть лучше взять в аренду, То есть за эти деньги, ну, сделать какой-то дизайн, конечно, уникальный, потому что, ну, я не понимаю те, у меня, допустим, есть там вообще три вида дизайна, то есть там светлая тема, нейтральная, темная, то есть я как-то за эстетику всегда, то есть я не понимаю тех, кто покупает скрипт и вообще не готов вложить в дизайн там хотя бы долларов там 500 тысяч.
У тебя что... прям дизайн там тоже не фонтан, я хочу сказать, потому что если взять какой-нибудь крупный западный обменник, не знаю, там, ну, который на бурж рынке работают, типа ChangeNow, у них еще есть Neo Payments, криптопроцессинг, ну там, конечно, дизайны выдающиеся на уровне там лучших банковских сайтов. То есть, видимо, все-таки обменник чуть ограничивает технологичность, да, возможность там дизайна или нет?
Да, из-за вот этого скрипта там есть ограничения для дизайнера в работах, то есть, типа, тому не удается сделать что-то шедевральное, но комфортно, опять же, современно для клиента. Почему нет? Просто некоторые обменники, они покупают либо арендуют скрипты и делают стандартный дизайн, который бесплатный, и куча даже на BestChange таких обменников, у которых примерно одинаковый внешний вид.
Да.
То есть, по мне, все равно уникальность, это тоже должна быть у обменника по факту, что-то должно его выделять.
Самое популярное направление обмена сейчас.
Крипта – это единственный способ, как деньги там с России перевести за границу.
Минимальное число людей для онлайн-обменника, по твоему мнению, и для офлайн?
Никогда не стоит экономить на сисадмине.
Тебя часто партнеры вообще кидали? Итого считаем, $300, допустим, скрипт, туда-сюда, пока все настроишь, пока передизайнишь, ну там $1,000 все равно нужно там на сервера, на прогера, который тебе все настроит, там это на дизайнера плюс-минус, да, админа какого-то, $1,300, допустим, долларов нужно. В оборотку сколько нужно?
В оборотку, ну, я как вижу, минимум $50,000, это самый минимум сейчас. Можно меньше, но тогда... Насколько это будет вот эта аренда окупаться, да, насколько, да. То есть можно, конечно, начинать с какой-то меньшей суммы, но тогда и заработки будут ниже, нужно будет раскручиваться еще дольше, развиваться. А с учетом текущей конкуренции, в принципе, что сейчас происходит на рынке обмена, а в 2022 году это же такой год, там очень много арбитражников, да, вначале арбитражных команд образовалось, и часть из них уже перестали зарабатывать на арбитраже, да, потому что, ну, темы там с короной, SWIFT там в Турции, они так или иначе приносят очень низкую доходность, не ту, которая была летом 2022 года, либо весной. И просто-напросто многие из них хотят открыть свой обменник, думают, как это сделать, и обменников становится все больше и больше, проценты за комиссия за обмен среднерыночная все ниже и ниже.
То есть демпинг происходит все-таки?
Демпинг происходит, он происходит очень сильный. Вот, я вижу, ну, если, допустим, я помню, работал в 2015-2016 году, взять комиссию там 2-3-5%, это вообще изи, это вообще норма, то сейчас кому-то назови там 3% даже, многие скажут, даже постоянные старые клиенты, что-то слишком много. И всегда найдется те, кто готов там за 1% максимум работать.
Сколько обменников сейчас, вот я когда на Бесте смотрю, например, на вскидку, ну, наверное, я уже не считал, там, в принципе, наверное, написано, но я думаю, от 400 до 700 плюс-минус. Вот если на BestChange взять, который
представлен. Ну, несколько сотен, да, там несколько сотен, больше 500 обменников, не помню точную цифру, но это только те, которые зашли на BestChange.
Да.
А сколько еще обменников, которые не могут получить, либо пока что не получили листинг на мониторинге BestChange?
А, то есть можно образно X2, наверное, сделать.
Ну, я думаю, минимум X2, то есть обменников более 1000 сейчас.
И как вам всем выживать? Вот, например... Ты можешь сравнить свои обороты год назад и сейчас? То есть они выросли, либо наоборот, в связи с увеличением числа обменников упали?
У меня обороты выросли, но я говорю чисто за себя и по себе. Тот год, он, в принципе, был уникальный, что спектр, мы как раз говорим сейчас про изменения в обменной сфере, да, с 2022 года, очень много пошло запросов на так называемые перестановки, когда клиент приходит, ему, он не знает, что такое крипта, но у него, допустим, кэш в Москве, он хочет получить наличку в Турции, в Стамбуле, более в Анталии, либо, ну, в Эмиратах, в Дубай. Ну, там для покупки недвижимости, как, ну, такая самый популярный запрос. То есть здесь продал недвижку, там хочет купить.
Ну, или он, как наша знакомая у тебя делала, то есть продала квартиру в Москве, а ей нужны деньги в Грузии. То же самое.
Да, и по факту очень популярная сейчас услуга в обменных сервисах. То есть клиент может прийти в любой из офисов в России. То есть в моем обменнике CoinExchange сейчас офисы, ну, где в России можно принести кэш, да, ну, то есть и произвести либо обмен на любую крипту, либо перестановку, да, опять же, на иностранные офисы. Это есть возможность, ну, Москва, Питер, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, Хабаровск, Сочи. Есть еще доверенные лица в Анапе и во Владивостоке. То есть, ну, география довольно-таки широкая. клиентская.
Ну, города-то крупные. А вот если уже там следовать по числу жителей, да, по мегаполисам, чего тогда образно Челябинск не взяли? Тоже ж крупный город.
Миллион. Ну, вот я сейчас как раз дальнейший план у меня по развитию обменника на ближайший год, 2023, это как раз увеличение и международных точек обмена, потому что в данный момент у меня офисы в Турции, то есть это Стамбул, Анталия и в Дубае, в Эмиратах. Но я планирую открывать Таиланд, 100% планирую
Индонезия, Бали.
Бали, и Индия, потому что Канада, Торонто, потому что в этих странах, ну, очень широкие русскоязычные сообщества, экспаты, которые живут.
Особенно сейчас.
Сейчас тенденция к увеличению этих сообществ, она идет, конечно, очень массово, потому что количество экспатов увеличивается. Те люди, которые, ну, наши за границей живут, да, в этих странах, они уже нуждаются в постоянном обмене, потому что переводы в Western Union там, да, не отправить, и часто крипта — это единственный способ, как деньги там с России перевести за границу, либо, ну, в обратную сторону. Поэтому все экспаты пользуются так или иначе услугами обменных сервисов. Вот, и я планирую эти все страны развивать и открывать свои точки.
Наличные обмены приносят больше доходность, чем безналичные?
Да, наличные приносят доходность намного выше, потому что я до 17 года занимался именно только безналом, и когда стал работать с наличкой, понял, что там за одну-две крупных сделки с наличкой можно заработать гораздо больше, то есть, ну, как за 100-200 сделок с безналом, грубо говоря, потому что чек в безнале, да, допустим, там обмен Сбербанк на биткоин, там, на USDT, там 30-50 тысяч рублей, да, таких обменов 10 это 500, а в наличке средний чек только 1 000 000 рублей. То есть бывает, то чуть меньше меняет, но чаще даже несколько миллионов приходят клиенты менять. Поэтому усилий требуется меньше прилагать, а прибыль в обменах с наличными, она, ну, выше гораздо.
У меня одного знакомого недавно, он там меняет, ну, в общем, чиновником, видимо, меняет, он не говорит, но я так догадываюсь, что да. Тоже за границей, сейчас он в Швейцарии делал какой-то обмен, и всунули ему фальшивые евро, целую сумку, там 1200, наверное, 300 даже, по-моему. А показали, ну, вот когда они там пересчитывали, все, были евро настоящие, а потом в моменте подменили, как бы вот, всунули целую сумку фальшивых денег, и он попал точно $300. А вот у вас как происходит, чтобы фальшивки не проходили или попадаются все же?
Фальшивые купюры, ну, в обменнике не попадаются по той причине, что в офисах везде используются современные счетные машинки, да, профессиональные, которые в некоторых моделях можно делать обновление этих машинок.
То есть, это какой фирмы?
Есть несколько фирм, то есть у меня в офисе стоит там пару машинок. То есть одна Magner, такая очень популярная, ну, машинка.
Это хорошая?
Это хорошая фирма считается. У них там и мультивалютность поддерживается максимальная. Ну, можно прошивать машинку под любую валюту, по факту ее прошить. Это будут хоть баты, хоть юани, то есть любая абсолютно валюта.
Magner, а вторые какие?
Ну, Kisan еще есть, Kisan такая фирма.
Они хуже?
Они сейчас, Magner — это как такой, я считаю, эталон рынка, да, то есть они прямо как стандарт. А те, что-то воротят, они тоже, они чуть дешевле, они хорошие по качеству, но очень активно развиваются, то есть активно развивается фирма. Я, честно говоря, сильно прям не отслеживаю, но я и той, и другой фирмой пользуюсь. Машинками, и они все имеют функцию проверки фальшивости купюр, очень качественно пересчитывают, и вот фальшивки, у меня в обменнике не было таких случаев, что мы клиенту дали фальшивую купюру, он потом пожаловался, то есть, потому что перепроверяем, то есть есть очень жесткие вообще стандарты приема денег от клиента, то есть у сотрудников офиса, у менеджеров, у них есть инструкции. Пока мы деньги не пересчитали на машинке, вот мы пересчитали, убрали деньги и только потом переводим крипту, чтобы избежать случаев, что клиент раз получил крипту, пытается эти деньги вырвать, ну как-то, не знаю, что-то такое.
Были и такие, что ли?
Начать исполнять, чего только не было. Были такие случаи, что клиент пытался деньги как-то забрать. Но он бы все равно никуда не ушел, потому что в Москве у всех есть охрана, есть магнитная сейф-дверь. То есть он бы просто-напросто дверь не смог так открыть. Ну, с брелка можно ее заблокировать в любой момент сотруднику.
А что вы должны делать, если вот я пришел, там, $10 000 у меня, допустим, да, и часть купюр попалась у меня фальшивая? Ну, я вряд ли хотел там вам прям их сунуть. Или случайно, или намеренно вот попадаются в пачке клиента фальшивые купюры?
И, допустим, менеджер обменника понял, да, что машинка их не принимает, да, то
да.
есть.
Ну, он посмотрел, но видно, что шляпа какая-то, скорее всего, фальшивка, 99%.
Ну, по факту, если менеджер увидел что-то фальшивая купюра, да, и что просто возвращаем назад клиенту, то есть мы не полиция, не банк, то есть не выясняем, откуда у него это.
То есть таких строгих регламентов, что вы должны вызвать полицию и так далее, не существует, да? Просто в Беларуси в обменник, вот ты попробуй прийти с фальшивой купюрой, скорее всего, еще уголовным делом закончится. Ну, даже человек может не знать, но мама моя придет образно с такой купюрой, и могут и уголовку завести какую-нибудь.
Ну, тут у меня не было таких случаев, что пришел клиент, и там прямо все купюры, либо там даже 10% машинка не считала. Бывало, что одна-две купюры, ну и то визуально менеджеры смотрели, не было понятно, что она фальшивая. Бывают такие модели машинок, что в банке эту купюру примут, а машинки начинают троить и по факту ее не считывают. Ну, вот что фальшивку приносили в обменник, такого просто-напросто не было. Ну, если бы я, конечно, намеренно увижу, что пытаются слить какой-то значительное количество купюр специально, но потому что это будет визуально понятно, но, конечно, я буду меры предпринимать. То есть, потому что, ну, это по факту клиент, может, пытался как-то обменник втюхать фальшивые купюры, подставить по факту обменник.
Мне однажды кинуть. Обменник года полтора назад привез $5000 пачкой кинул там. Но была одна купюра фальшивая, и это выяснилось там в обменнике, выяснилось, да, человек пошел менять, что она фальшивая. Ну одна из 5000, из 50 купюр или из 10, не помню. Юридическая сторона вот этого обменного бизнеса. То есть я так понимаю, все в таком полусерой сфере пока в РФ.
На данный момент да, потому что юрлицо с таким видом деятельности КВЭДом никак не оформить. Такого вида деятельности просто-напросто нет. Поэтому все обменники сейчас работают так или иначе, как физлиц.
Ну это пока вам образно налоговая, там и спецслужбы позволяют так работать. Завтра может что-то измениться.
На данный момент только в 2022 году появилась декларация 3 НДФЛ физического лица, где появилась категория такая операции с цифровыми активами. И в уведомительной форме можно уведомить налоговую, уплатить налог. То есть сам рассчитать, сколько ты заработал.
13% со своей деятельности.
Да, все верно. Ну, то есть сам человек рассчитывает, сколько он заработал. Налоговая пока не имеет форм отчетности, они не понимают, не умеют считать. Ну, то есть, если ты вот каждый
По идее,
захотел...
у нее должен быть доступ к твоим кошелькам и смотреть ликвидность и так далее. Но это, конечно, геморрой. Ты сегодня образно с обменной операцией заработал 1%, завтра 7%, там послезавтра 0,5%. И, конечно, налоговая никак не сможет проверить достоверность предоставляемых сведений.
Да, и в настоящее время налоговая даже не запрашивает, если то есть дать эту декларацию, налоговая даже будет очень долго считать эти 13%. И где-то особенно не в Москве, в регионе, если эту декларацию сдать, потому что для них это что-то из ряда вон выходящее. То есть это для сих пор какой-то ноу-хау, не знаю, новинка для налоговой. Потом пока что даже налоговая не особо понимает, как считать.
Но мне кажется, они все равно будут рады. Ну, деньги отобразились, какие-то с неба упали. Мы, в принципе, их никогда не видели, да, люди что-то там сами в крипте мутили, а тут хоп, там $5000, ну, нормально, пойдет в госбюджет.
В данном случае они будут рады для тех, кто законопослушен, да, и кто, ну, готов платить налоги, да, там, какую-то часть, да, ну, рассчитывать прибыль, платить налоги, ну, возможно, это какая-то история в плюс на будущее, но если вот будет какая-то серьезная там легализация, либо проблемы там с органами, да, в процессе работы обменника, да, но опять же, для тех, кто хочет открыть обменник, нужно понимать, что если у вас нет опыта, да, и вы попадаетесь на треуголы, на мошенников, то вы получаете какие-то деньги, ну, ворованные, да, там, темного происхождения, то контакты с полицией, они будут неизбежны, и нужно объяснять, что,
ну, что произошло.
Что произошло, и что по факту, ну, ты как добросовестный гражданин, да, а добросовестность выражается в том, что, ну, хорошо, там обменным бизнесом занимаешься, но его реально нельзя зарегистрировать, да, на данный момент. То есть нет такой формы АКВЭД, поэтому заниматься этим не запрещено.
Но я плачу налог, как бы.
Ну да, то есть то, что государство позволяет уплачивать налог, да, по 3 НДФЛ, вот я уплачиваю налог, то есть я добросовестный, потому что я знаю об обязанности, я это делаю, да. ООО, ну, не зарегистрировал, но потому что это невозможно сделать, а заниматься как физик-физик, сделка, да, обмен, это не запрещено, то есть.
В общем, схема понятна. А в Беларуси, кстати, вот валютно-обменные эти операции без лицензии, там, ну, без банковской, там, образно, они запрещены. Там от Центробанка, там он как-то, Нацбанк называется. И я видел много ребят, которые вот как-то когда-то меняли вебмани, то все, да, они сидели за незаконную предпринимательскую деятельность. Видишь, в России в этом плане помягче.
В России помягче, да, потому что пока нет возможности получить вот эту лицензию. Угу. Как будут, я думаю, лицензии, будут те игроки, кто их получит, да, сразу крупные обменники, игроки, и будут работать полностью легально, да, а будут те, кто захотят остаться в тени. И вот те, кто останутся в тени, тут уже вполне, ну, государство сможет уже предъявлять этим лицам незаконное предпринимательство, угу. потому что уже же есть возможность зарегистрироваться, да, вы не зарегистрировались, не угу. получили лицензию, тогда это будет хотя бы понятно. А в данный момент, ну, как сейчас, если есть хорошая, опять же, команда юристов, да, не по беспределу, да, то как сейчас за обменный бизнес, ну, предъявить незаконное предпринимательство, как бы, ну, попытаться, конечно, ну, можно все что угодно, да, сделать, мы знаем нашу страну, но если вот раскладывать на юридическом языке, то нет возможности зарегистрироваться как предприниматель по этой деятельности, она не запрещена, поэтому на законном основании вменить эту статью обменнику нереально в настоящее время. Опять же, если это не беспредел.
А с кем приходится общаться чаще? С полицией или с другими всякими спецслужбами?
Чаще, ну, с полицией, потому что пришел клиент, обменял даже деньги на свой кошелек, а потом отправил деньги в какую-нибудь пирамиду, как вот раньше громко эта пирамида, вот эта финика была, да. Все же через обменники так или иначе обменивали. И потом, когда их финика уже кинула, да, они такие думают, а куда же... И их полиция спрашивает, куда вы деньги отнесли? И они показывали там на обменнике в основном, что я вот туда-то пришел, и, конечно же, идут и пишут заявление в полицию, и так или иначе это взаимодействие с полицией идет максимально.
Ну вот если ребята захотят завтра открыть онлайн или офлайн обменник, как часто им придется сталкиваться с полицией? Ну при обороте клиентов плюс-минус как у тебя это? Раз в неделю, там раз в месяц, раз в полгода?
Ну если не иметь вообще никакого опыта, да, да. и не общаться с профессионалами, там, я не знаю, не проходить у них, ну, там, я не знаю, какие-то уроки, там, да, ну, как бы не общаться, не вникать в тему, то, я думаю, вообще раз в неделю, а если имея весь багаж опыта, то там раз, там, в месяц, в два месяца все-таки.
То есть у тебя периодичность раз в месяц-два?
Да. Ну, не конкретно у меня, а у моих сотрудников, скажем, кто представители.
А из полиции офиса. Приезжает кто? То есть это какие-то опера неотесанные, которые вообще не понимают, что происходит? Или это следователи, или это образованные опера, там, которые понимают вообще, что это финансовый бизнес? И...
А вот это уже как повезет, это вообще уже рулетка в данном случае. То есть по-разному приезжали и опера, которые, ну, просто-напросто задание там доставить в отдел для допроса, да, по какому-то уголовному делу, которое уже там возбуждено. Ну, кого-то же там по треуголу кидают обычно. Вот, ну, следователи чаще всего понимают, что такое крипта, что такое обменники в последнее время. То есть где-то последний год-полтора тенденция началась такая, что у них есть понимание, что из себя представляет обменник. Они, конечно, удивляются, но они делают вид, что вникают. Но, опять же, тут рекомендация, ну, конечно же, приезжать с хорошим юристом, адвокатом, чтобы избежать какого-то беспредела, нарушения личных прав, да, то есть. Потому что, ну, когда грамотный адвокат сидит, им объясняет, а все равно же адвокат это тоже тот человек, который учился в юридическом вузе, как и они, да, они как бы могут на одном языке общаться так более-менее. Вот, и процесс, он упрощается намного.
Самое популярное направление обмена сейчас, вот за последний год, ну не именно вот в этом году, вообще за год, за 365 дней.
Рубль на USDT, TRC-20, вот самый топ. Второе это BEP-20, то есть ERC, пожалуй, на третьем месте идет.
Но все равно USDT.
Да.
А валютных обменов сколько? В процентном соотношении. Когда доллар или евро тебе принесли?
Гораздо меньше. То есть, ну, если мы говорим, тут очень статистика все время плавает. То есть, если, допустим, когда 2022 год, и шли вот эти волны там мобилизации, это мы берем за такое явление, которое, ну, нестандартное, да, не каждый день бывает. Тогда эти сделки там более 50% даже перевешивали валютные. Ну, вот в эти пики. А в среднем, ну, валютные сделки, это все равно процентов там, ну, доллар, евро, ну, может, 20-25, 1/4. Максимум. А бывает и ниже.
По идее, сейчас после мобилизации обороты обменников, ну, с уже наработанной клиентурой, должны были вырасти, ну, раза в 4, там, потому что я смотрю, объемы входящих денежных переводов, ну, по счетам, по MoneyGram всяким, там, Western, Corona и так далее, в ту же Грузию, да, они там, ну, X4, допустим, на 400% выросли. По идее, то же самое должно быть у всех и обменников после 21 сентября.
Были временные всплески, когда деньги очень сильно, видимо, выводились, я так понимаю, да, ну, на крипту, а потом эта крипта обменилась где-то в другой стране. Но все-таки это был какой-то всплеск, когда клиенты уже перевели необходимую сумму, да, все равно эти всплески, они утихали.
То есть сейчас X4, и вот если с сентября посчитать, нет, да?
Сейчас нет, сейчас январь традиционно месяц, когда еще не все от Нового года оправились, и не все ведут деловую активность. Январь традиционно спокойный очень месяц.
Ну вот сезонность как раз давай, вот январь ты говоришь, ну, спад.
Ну да, но январский спад окупается тем, что в декабре наоборот клиентов было зато намного больше. Просто в декабре приходится хорошо так попотеть, поработать, а в январе уже больше идет такой отдых. Во всех остальных месяцах сезонность, она не так сильно прослеживается. Есть какой-то летний спад, это причем июль-август, ну, процентов на 15, наверное, просадка от средних таких месяцев. Все остальные месяцы, они примерно одинаковые и непредсказуемы, когда будет больше, когда меньше. Частично связано с колебаниями криптовалют. Чем больше колебания на рынке, опять же, тем активнее клиенты. Когда все совсем тихо, спокойно, и рынок находится во флайте, клиентов меньше.
Ну, в общем, сезонность, это, знаешь, как в Сочи образно, там, лето там весь год кормит, к примеру, то есть обменник более стабильный бизнес, с этим понятно. По сотрудникам, понятно, что в онлайн-обменнике, в некрупном, там, в новом, допустим, будет меньше сотрудников, в офлайне гораздо больше, это и охрана, допустим, и хостес в офисе, который встречает клиентов, и штатные сотрудники. Минимальное число людей для онлайн-обменника, по твоему мнению, и для офлайн?
Для онлайн-обменника, ну, если в самом начале низкий там резервы оборота, то, ну, минимум все равно должно человека 3 быть. На самом старте, конечно, оно будет расти, это количество, потому что, ну, я когда начинал обменником заниматься, я к этому только года через 3 пришел, то есть в 2014, что нужно нанимать сотрудников, потому что я один не вывожу. Но я вот как раз первые 3 года сам взял все на себя и делал все функции, хотя, ну, как-то еще не пришел к тому, что нужно нанимать персонал, и тогда расти буду быстрее. То есть постепенно до этого доходил и прямо по 16 часов сидел в онлайне, но оператором. Это, конечно, ничего хорошего там для личной жизни, там для спорта. И то я там, ну, старался куда-то, уехал на тренировку, все равно же раз клиента пропустил, да, ну, то есть какой-то такой минус. И, конечно, когда стал нанимать операторов, сотрудников стало все гораздо... И на себя время появилось, да, уже, и как-то обменник стал расти, то есть одни плюсы появились.
То есть онлайн минимум 3, офлайн?
Тут уж добавляется сотрудник в офисе, охрана, да, то есть как хостес, но в 2 раза больше. То есть если один, это мы говорим про один офис, то есть в каждом офисе должно быть минимум по 3 сотрудника, да. То есть тут уже в зависимости от, если только обменник в Москве собирается работать, это одно, если он в других городах крупных, да, в регионах открывается, это еще сразу добавляется по 3 в каждом городе минимум, а то и больше, то есть тут уже в зависимости от спроса идет.
Почему в Москве большинство обменников, ну, 95% сконцентрированы именно в Сити?
Это хороший вопрос. Я думаю, это все равно деловой центр столицы, да, и так или иначе связано с тем, ну, что многим клиентам, я понимаю, что не всем удобно ехать в Сити, да, некоторые клиенты говорят, что нам неудобно, но как-то так сложилось, что деловая жизнь столицы все-таки в Сити находится. Это типа считается, ну, для обменника как-то престижно, то есть открыть там офис. И...
Ну, а ты сколько за офис платишь плюс-минус, вот за квадратный метр? Вот я здесь 1000 рублей плачу.
Ну, в Сити где-то это порядка 5-6 тысяч за квадратный метр аренда выходит.
А какие еще расходы есть такие неочевидные? Может, ну, охрана, понятно, может, там какие-то пуленепробиваемые стекла образно, ну, я так фантазирую.
Ну, стекла-то их, либо двери какие-то, да, которые невозможно, сложно вынести, да, очень. То есть это единичный расход, это один раз вложился уже в инфраструктуру и все, офисы, и по факту один раз, а есть постоянные расходы, ну, на, ну, охрана, аренда, оплата сотрудникам, да, там какие-то кейсы в офис, там, ну, плюхи там для клиентов, там, да, то есть это плюшки,
кофе, полиграфия, вода.
Ну да, полиграфия, ну то есть интернет, ну то есть расходы не такие абсолютно стандартные.
Ну, видеонаблюдение, естественно, тоже там интернет.
Да, то есть тревожные кнопки, то есть вот это охранные системы, которые берут ежемесячную арендную плату, ну то есть расходы они, в принципе, такие только.
Рентабельность бизнеса в целом. Вот онлайн-обменник у тебя был онлайн, да, чисто и офлайн.
Конечно, если обменник чисто онлайн, то почти любая прибыль, да, ну, то есть расходы они все равно минимальны, да, ну, то есть там на аренду скрипта по факту расходы, там, ну, на сотрудника, но опять же сотрудники у меня, допустим, получают, у них сложный коэффициент, они получают оплату, в основном это прибыль со сделки, ну плюс я там немного им доплачиваю за часы, допустим, ну как бы просто есть какой-то тариф, там небольшая сумма за час, там проработали 8 часов, плюс к прибыли получили там еще надбавку. И по количеству сделок идет расчет, то есть такая тройная схема, и там добавляются премии. Ну, то есть я как бы, когда делал зарплату, я прямо сложные коэффициенты использовал. Но многие не заморачиваются, по факту достаточно платить процент от прибыли обмена, там процентов 5-10 от прибыли. Ну, сотрудник мотивирован, да, опять же, качественно обслужить клиента, заработать больше.
Но рентабельность в целом онлайн обмена.
То есть, чтобы это окупался бизнес?
Ну, окупался, не окупался, пусть и в минус уйдет. Просто в целом, вот, допустим, 5% твоего месячного оборота, там 2% и так далее. Может, на меня родственники бесплатно готовы работать, к примеру. У меня уже такой статьи расходов нет, ну, к примеру.
Вот рентабельность – это такой вопрос. Я могу назвать, как у меня, какая, да, средняя месячная доходность от оборота. Но, да, конечно, я понимаю, что она очень сильно зависит от трафика, да. А трафик, конечно, все равно с BestChanger, ну, идет очень большое количество трафика. Конечно, это и сарафанка, и разные каналы, и криптоконференции, и инвестиционные форумы. То есть у меня как-то это все в совокупности работает. Но, конечно, мониторинг BestChanger дает очень значительное количество. То есть, может быть, каждый второй, а бывает и больше клиентов, все равно приходит с BestChanger. То есть половину трафика даже при должных усилиях там дает BestChanger. Так иначе это чувствуется. Когда, ну, с BestChanger, допустим, временно там отключил, там, ну, на какое-то время там нарушил. Ну, допустим, обменник нарушил правила. То есть раньше же часто многие обменники в BestChanger мутили разные схемы, чтобы стоять в топах. То есть, к примеру, по наличным. Каждый обменник уходил в топ, писался курс на BestChanger 1, а вот попадаешь в обменник, он там говорит, там, какие-то города, дополнительная комиссия такая-то. Просто лиды получали эти обменники, можно сказать. Они обещали лучший курс, получали лиды, на себя все внимание, а по факту потом клиента разводили на более невыгодный курс. Но клиенты некоторые все равно оставались уже.
И BestChanger наказывал их.
Ну, он вначале долгое время не наказывал, многие обменники успешно эти схемы применяли, стояли в топах, хотя курсы вообще близко такие не обещали. Но постепенно BestChanger ввел жесткие правила, стал наказывать и отключать там от листинга там первый раз, по-моему, что-то неделя, потом уже две недели и там месяцы более. То есть там прямо жесткие очень правила, можно из листинга выпасть на две недели, это, ну, большой ущерб для обменника. Ну, и да. Потом сейчас все как-то стали лучше соблюдать эти правила.
Ты говоришь, большинство трафа с BestChanger. Какие еще источники привлечения клиента вот ты конкретно используешь?
Я конкретно использую это телеграм-каналы. Ну, то есть есть специализированные группы, допустим, если мы берем международные, там, да, группы экспатов, там, даже в Турции есть онлайн-обмен валюты, да, то есть это разные закрепы, вот, ну, когда вверху группы в Телеграм-канале.
Реклама в чатах Телеграма.
Да, реклама в чатах, то есть реклама на инвестиционных форумах. Ну, я в последнее время как-то ее особо активно не качаю, но я, как уже рассказал, да, то есть...
В онлайне форумы или конференции в офлайне?
И так, и так. То есть и онлайн-форумы, возможно, открывать тему, да, в форумах по заработку в интернете, открыть тему по обмену, можно ее как бы и не продвигать, зарегать, но когда ее продвигать, она будет в топе висеть, там баннеры на разных форумах заказывать, там в шапке, это, конечно, дает эффект гораздо лучше, ну, на всяких онлайн-форумах. А офлайн-конференции, да, конечно, тоже я участвую, я блокчейн лайв посещаю каждую конференцию. Периодически беру у них стенды, вот конференция в Дубае, вот в 2023 году как раз планирую, ну вот конференция Blockchain Live в Дубае будет проходить. Вот там беру стенд, то есть я постоянно использую и такой вид рекламы.
И что, даже это вот это окупится, это может больше имиджевая реклама, потому что мне кажется, по реальным лидам там все будут с мира крипты образно, да, у всех какие-то уже, у кого-то свои обменники личные созданные, кто-то уже где-то меняет. То есть, мне кажется, это больше имиджевая реклама будет. По деньгам ты вылетишь в трубу, наверное, мне кажется.
Ну, больше имиджевая, долгосрочно это окупит, потому что вот часто такие замечал штуки. Вот раздали у меня промоутеры на стенде, там, либо сотрудники визитки обменника. И бывает, ну, пишет в Телеграм, там, либо звонит клиент, а вот у меня осталась ваша визитка там еще с 2018 года, либо 2019. Я это долгосрочно, этот клиент может стать постоянным и по факту даже окупить стенд. Ну, если так говорить, даже один клиент может окупить стенд, потому что ну, там цены не космические, они как бы, ну, и не бесплатно, но и не космос прямо.
Понял, то есть профильные выставки, конференции посещать стоит?
Посещать стоит, несомненно. Ну, мне в плюс играет, я понимаю, что публичность, потому что не все администраторы обменных пунктов готовы публично выступать, публично себя заявлять. Многие не хотят это делать.
Ну, вот ты второй у нас за 4, за 5 почти лет, за 4 там с копейками, кто появился, ну, так, воочию. Тебя часто партнеры вообще кидали?
Ну, обменником я занимаюсь самостоятельно, то есть у меня нет партнеров именно в обменнике. Есть,
ну, я имею в виду в разных странах, контрагенты там вот, ну, кто тебе помогает там те же деньги переставлять.
В плане контрагентов я очень надежно их проверяю, то есть если я познакомился с контрагентом, он говорит, у меня офис во всех городах мира, ну, я его вижу там первый, второй, да даже пятый раз, я никогда не переведу на него своих клиентов, я лучше скажу клиенту, что я в этом городе не работаю, то есть потому что для меня безопасность клиента это приоритетнее того, чем заработать какую-то копейку на обмене. Почему говорю копейку? Потому что ну, контрагент это же не мой сотрудник, он тоже выставляет какую-то свою рыночную комиссию, и по факту, чтобы находиться в рынке, заработок уже ниже, поэтому я предпочитаю все-таки через свои офисы проводить все сделки. А если я доверяю контрагенту, то ну, это те обменники, которых я лично знаю, и которые мне доверяют. Ну, наперед, допустим, могут там, ну, вот теоретически возникла ситуация, ну, что весь Тезер там раскупили, ну, какой-то огромный спрос, и мне не хватает. И я звоню там другу обменнику, говорю, у тебя есть там Тезер свободный, мне там под сделку на несколько часов, мне не хватает 200 тысяч баксов. Он говорит, да без проблем, Жек, закину тебе 200 тысяч там.
И, ну, и они тебе также звонят.
И то есть у нас такое есть доверие друг другу, вот, и если у этого обменника есть офис в том городе, где у меня нет, к такому обменнику я готов доверить своего клиента. А если у нас нет таких доверительных отношений, вот именно вот по вот этой схеме, как я рассказываю, да, что я готов доверить обменнику там 200 тысяч долларов, либо больше, и он мне. То есть это важно с двух сторон, чтобы шло доверие, то я лучше не проведу сделку, чем клиенту посоветую какого-нибудь ненадежного поставщика. А потом у меня как-то таких случаев именно в плане контрагентов и китков с контрагентами не было. То есть были потери из-за ошибки сотрудников, ну из-за вот этих мошенников, да, то есть когда элементарно мошенники пытались там развести новых сотрудников, которые, ну, новенькие операторы в обменнике.
А взломы? Взломы, DOS-атаки?
DOS-атаки сталкивался. Причем, ну, это, опять же, я стал смотреть хостинг-провайдеры, которые максимально комплексы услуг предлагают очень мощную защиту от DOS-атак. Я прям помню, что меня очень сильно досили 2 дня, и какой-то хостинг мог на время выделить вот эту всю защиту для сайта, но только они отключали эту защиту, сайт падал. Я вот их потом что-то нафиг послал, и пока не нашел того хостинг-провайдера, который надежный, да, который легко отражает эти даже мощные DOS-атаки, я понимаю, что DOS-атака это большие затраты с той стороны, которая... Ну, то есть какой-то злоумышленник, там, ну, не знаю, конкурент хочет обесточить сайт, он же на это направляет финансовые ресурсы. И обычно в большинстве случаев кто-то приходит в Jiva-сайт, в Telegram-обменник и говорит, вот я напустил DOS-атаку, заплати мне такую-то сумму, чтобы я перестал досить.
Ну, стрессор взял какой-нибудь, включил на полчаса там или на 10 минут.
Да, естественно, у меня инструкции, что принципиально не платить. Как только не понимали, что... никто не будет платить, они просто-напросто уже отключали, потому что понимали, что они просто попадут на деньги. То есть здесь нужно перед такими людьми, либо мошенниками, они же часто на психологии берут, пытаются тревогу вызвать, какую-то агрессию. Если вестись на эти эмоции, да, то тогда операторы там и могут становиться жертвой этих мошенников. То есть тут главное не вестись на эмоции.
Я уже не ведусь, потому что... У меня раз сайт 2 или 3 недели пролежал. Ну, пожар был в дата-центре. У меня сайт в одном здании, бэкап во втором. А сгорели посредине 2. А я ничего не могу сделать. Я знаю, что у меня сайт не сгорел, как у 15 миллионов других клиентов. Но я ничего не могу сделать. Мои оба здания обесточены. Сайт и бэкап. Мы, конечно, сделали должные выводы, но я уже не ведусь на это. Досер мне уже, знаешь, по сравнению с 3 неделями отключенного сайта, мне досер на полчаса или на час, или даже на полдня пофер. а пофиг. Это чисто за счет хостинга выгребаешь или комбинация хостинг плюс фаервол, там типа Cloudflare или там другие?
Комбинация Cloudflare обязательно. Угу. Sysadmin, вот никогда не стоит экономить на Sysadmin. Я вот этот понял момент очень важен, потому что он видит нагрузку на сайт, предотвращает какие-то атаки, умеет грамотно, ну, когда вот есть же у каждого сайта виртуальный сервер, да, угу. То есть, и чтобы сервер, вот как раз мы говорим про взломы обменника, если нет качественных программистов и сисадмина, взломать обменник для опытного хакера это не такая сложная задача. Нет. То есть, опять же, нужно грамотно защищать, все продумывать. И адрес сайта, именно вот, который IP-адрес, да, он не должен быть скрытым, он должен быть подменным, чтобы не в открытом доступе лежать, да.
И ну, за клаудом скрыл его, да.
Есть, опять же, скрывать его.
Ну, причем есть... скрывать сразу, а не потом клауд включать через полнедели, как ты уже сайт запустил на чистом IP-шнике.
Все верно.
Я просто сам с таким сталкивался. Вроде клауд включил и все, а потом вспоминаю, что неделю там или две... Ну, просто в открытом виде был, он где-то в архивах, в логах где-то остался, и в интернете это можно найти, которая IP-шка твоя была еще до того, как ты ее за клаудом скрыл. Грязная крипта, потому что вот у меня есть и свой обменник, и я об этом думаю. У меня есть проблема нерешенная с США до сих пор, и я не хочу еще добавления новых. И вот сейчас посадили, да, сбит злата, там 700 миллионов долларов им шьют, там типа отмытых средств.
Да, я слышал эту историю.
Что делать, чтобы не попасть на нее? Ну, помимо вот этих стандартных AML-проверок, вот когда ты ставишь от Crystal, вот этот скрипт прямо AML, который проверяет.
Ну, скрипт, да, ну, есть Crystal, есть, да, вот другие там боты-программы, но они все идентичны, да. Кстати, заметил, вот в этих всех скриптах появился такой момент, как Sanctions, такой раздел.
Пока нет, еще нет.
Вот я обратил сейчас на это очень сильное внимание, потому что вот если те обменники, которые многие, как мы обсудили в сети, взаимодействуют с Garantex, если с Garantex перевести крипту куда-нибудь на международную биржу, какой-нибудь Coinbase, там, к примеру, то просто-напросто аккаунт будет биржевой заблокирован, потому что эта крипта вся, раз Garantex находится под санкциями Минюста США, вся крипта считается санкционной. И во всех сканерах, вот этих AML-сканерах, те обменники, которые слишком много взаимодействуют с Garantex, у них все кошельки таким красным светятся sanctions.
И... Ну или в целом с Россией, не обязательно только с ними.
Да, ну связи, да, так или иначе с Россией. И даже та же вот биржа YB, да, она тоже, если видит sanctions, высокий процент блокирует аккаунт. Поэтому тут просто сейчас даже проблема, мы ставим не только грязные крипты, да, потому что грязную крипту, ну, проверили через сканеры, так или иначе, да, все равно этого вполне достаточно, чтобы не налететь на проблемы, на какие-то серьезные, ну, именно связанные с биржами. Понятно, что, чтобы, как ты говоришь, не иметь проблем там с США вообще, да, там нужно выполнять такие AML-процедуры, там вообще верифицировать клиента по всем вот этим стандартам европейским, да, там паспорт, хранить базу, но, опять же, у нас сейчас обменники, это же не ООО, да, это не фирмы, и по факту, а если физлиц, они как будут, ну, безопасно хранить всю информацию о клиенте, да? И то есть сейчас нету такой правовой базы, чтобы соблюдать все, ну, чтобы обменники могли соблюдать все международные стандарты и не иметь проблем, потому что в США у них вообще своя реальность. То есть, если так мы говорим, каждая юрисдикция — это своя реальность в сфере крипты, свой мир. И по факту, ну, на настоящий момент, что могут делать обменники, только верифицировать клиента, там, я не знаю, по паспортным данным, когда он приходит обменять в офис, опять же, как-то эту базу, не знаю, клиентов хранить. Я, насколько понимаю, что клиента как еще можно верифицировать? Ну, по открытым источникам, то есть, ну, как по открытым, то есть же приложение, там, Глаз Бога.
Глаз Бога, да, ссылка в описании.
То есть много обменников, которые хотят обменять там более 100 тысяч долларов и переставить там наличные в Дубае, в Турцию, проверяют через эти программы клиентов на предмет того, насколько клиент чистый. Но опять же, ну, как это можно проверить только по глазу Бога? Да никак, да. То есть надо же больше информации там, заказывать информацию, опять же, там о клиенте подробно, есть ли у него собственность, судимость. Но опять же, даже судимость, ну сколько у нас людей в России сидят как бы ни за что, да, то есть, и опять же, это может ли являться критерием
отказать ему в сделке
или не отказывать? Это опять же не совсем прямой критерий, я считаю, тут должен быть комплекс комплексная проверка, и этим должны заниматься специально обученные сотрудники.
Ну и опять же, ты ее быстро не сделаешь. Я тебе позвонил, говорю, через час приеду, там, мне нужно там, $300,000. Возможно, тебе этого времени просто не хватит комплексно проверить клиента.
Да, по мне, комплексно проверять клиента можно будет только тогда, когда обменники будут нормально, ну как проработано законодательство в России, я имею в виду, что обменники, они будут как-то работать в белой зоне, да, будет ООшка, там, я не знаю, будет как-то храниться базы, ну, как все компании собирают же персональные данные. И будут собираться персональные данные, и только тогда, по факту, обменники не будут иметь проблем там с другими юрисдикциями. На данный момент, как оно работает, ну, по законодательству сейчас даже вот, как мы, как физлица, работаем, мы же, ну, персональные данные, мы уведомляем, что на сайте собираем, но по факту уже только ООО могут собирать персональные данные, да?
Ну, потому что если уже дальше конкретно следовать букве этого закона, ФЗ там какой-то, я не помню, а ты должен их и хранить обязательно на российских серверах, вот ООшка, например. Да. В рамках своего бизнеса обязательно должна, если у тебя есть хоть один гражданин РФ, там, то ты должен на российских серверах хранить. Из-за чего сейчас проблемы там у Фейсбука, ну и других западных компаний в том числе.
И стоять на сервера еще систему безопасности. То есть там, я насколько знаю, покупается, ну, специальный компьютер, да, туда установить вот эту систему стоит порядка 100 тысяч примерно для одного устройства.
Каким, на твой взгляд, будет 23-й год текущий для крипты в целом?
Я думаю, что отдельные проекты, которые не фейки, там не, у них нет цели только раскачать свой токен, собрать денег и закрыться, а те, кто несут какую-то ценность, идею и пользу именно обществу, ну, общество, я имею в виду, отдельным категориям клиентов, да, естественно, ну, под словом общества мы понимаем, то есть эти проекты чем-то полезны людям и криптосообществу, они, конечно, будут развиваться и дальше.
Вот у тебя был такой путь, такой планомерный рост с одной эти темы на другую и так далее, но с годами, с опытом это не за один день, естественно, было. А вот что посоветуешь изучать нашим зрителям, возможно, молодым, ну, чтобы достигать успеха там в каких-то нишах, вот как выбрать им нишу и как не попасть в тюрьму, да, и не быть убитым там в какой-то разборке бандитской, вот как идти к своей цели?
Ну, я посоветую в первую очередь, конечно же, читать книги, причем очень разные направленности, потому
мою,
что...
Мою точно.
Да, и твою книгу, и разные книги, связанные с финансовой грамотностью, да, с бизнес-успехами, то есть с успехами реально, ну, предпринимателей, да, разных компаний, которые добились, потому что это очень сильно мотивирует. То есть я таких книг очень много прочитал в свое время, и меня реально это настраивало на успех. Я видел, что, ну, много примеров, да, которые в тот момент я не общался в таких кругах успешных предпринимателей, не ходил по конференциям, потому что, ну, это же тоже для начинающих предпринимателей, для тех, кто... пока что, ну, не имеет такой возможности там ходить по этим крупным конференциям, да, для них книга — это всегда открытый источник, где найти вдохновение, мотивацию и знания, опять же, чтобы добиваться успеха. Насчет того, чтобы не попасть в тюрьму, не быть, опять же, убитым в бандитской разборке, ну, нужно всегда говорить, как я считаю, правду и партнерам, и близким, да, всегда говорить правду. То есть вот какая-то сложная ситуация, то есть опять же, когда какая-то ложь, вот она приводит обычно к проблемам, но при этом не выкладывать всю правду врагу, то есть уметь разбираться в людях, да, опять же, то есть видеть человека, ну, насквозь, ну, этому учиться, я понимаю, что это не так прямо сразу просто, но нужно уметь в людях разбираться, потому что кому-то можно доверять, да, у кого-то есть хорошие намерения к тебе, а у кого-то всегда будут завистники, всегда будут конкуренты, и вот именно только разбор, он помогает найти тех людей, которые тебе будут друзьями, и опять же не попасться, не выложить всю правду врагам, да, то есть это, опять же, чувство какого-то баланса, потому что это всегда какая-то такая грань должны соблюдаться.
Любимая твоя книга какая?
Любимая книга? У меня их, знаешь, несколько. Ну, Михаил Веллер «Все о жизни» очень. Она такая философская направленность, но она очень глубокая книга. Потому что данный писатель, он там много что в жизни попробовал, на многих работах поработал, что только не перечувствовал. Она прямо сильно духовно развивает. А в плане экономики «Черный лебедь» мне книга нравится. Как раз про такие явления в экономике, которые нетипичны.
Непрогнозируемо.
Я понимаю, что нужно читать те книги и смотреть те передачи, которые развивают нестандартное какое-то критическое мышление. Я считаю, очень важна черта предпринимателя, именно критическое мышление, чтобы смотреть, уметь на ситуацию с разных сторон, оценивать разные позиции и на этой основе вырабатывать свое мнение. Потому что если не иметь критическое мышление, тогда как раз-таки сложно уйти далеко, сложно уйти к успеху.
Вот Насима Талеба я еще не читал, надо купить, потому что 100 раз слышал про эту книгу, но как-то даже сейчас времени читать нет. И последний вопрос, чем еще ты занимаешься помимо ежедневных обменов крипты?
Если мы не берем вообще, да, работу, то так или иначе. Я люблю заниматься спортом, то есть, я еще с детства ходил в спортивную группу по плаванию, то есть люблю именно так пойти в бассейн и километр-два проплыть. То есть так разгружает какую-то энергию, какая-то такая возникает, новые силы, какая-то легкость. И вообще заниматься спортом, по мне, это сейчас даже тут не хочу говорить слово модно, это просто жизненно необходимо, потому что те, кто не занимается спортом, у них энергии как-то меньше намного.
Особенно у нас сидячий образ жизни и так далее. Вот, ребята, надеюсь, выпуск вам понравился. Женя, Kane Exchange, ссылку можете найти в описании и посмотреть. Также можете на Premium Exchanger найти ссылку, но не забывайте, что вам для этого нужны первое, для открытия собственного, допустим, обменника. Деньги, мы уже говорили, да, 50-100 тысяч долларов. Опыт, желательно какие-то связи, голова на плечах. И в первую очередь, мне кажется, понимание, ваш ли это бизнес вообще, нужно ли вам это. Вот у Жени он ситуативно произошел, и не за один год он планомерно к этому шел. Может быть, вам стоит заняться чем-нибудь другим. За обменами идите к Жене, смотрите рейтинги у обменника на Best Change. Обнимаю, пишите свои вопросы, комментарии. Пока.
Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе 1000 схем умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.